Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Помимо радиочастоты АМ 549 кГц, мы доступны на сайте «Крым Реалии». Крымчане, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Анонимность гарантируем.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о крымчанине, политическом заключенном Геннадии Афанасьеве. У нас в студии гости его мама Ольга Афанасьева и адвокат Александр Попков. Мы поговорим после того, как послушаем короткую справку о деле Геннадия.
100 слов по теме.
Геннадий Афанасьев – один из ключевых свидетелей по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Политический заключенный. Крымчанин, которому 8 ноября исполнилось 25 лет по версии российского следствия, состоял в группе, якобы созданной украинским кинорежиссером Сенцовым. Когда в Крым вошли российские войска, Геннадий, фотограф с юридическим образованием, помогал украинским военным, заблокированным в воинских частях. Он был схвачен людьми в масках 9 мая 2014 года в Симферополе. Вначале Геннадий пошел на сделку со следствием и признал свою вину в поджоге офисов Русской общины Крыма, партии «Единая Россия» в Симферополе и в подготовке взрыва памятника Ленину. В результате получил 7 лет колонии строгого режима. Однако на суде над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко 31 июля 2015 года он публично отказался от своих показаний и заявил, что говорил людей под пытками. По словам парня, его били, ему надевали противогаз, не давали дышать и пытали током. Сейчас крымчанин находится в исправительной колонии под Сыктывкаром.
Говорим мы о Геннадии Афанасьеве. И первый вопрос к вам, Александр. Вы совсем недавно побывали у Геннадия. Расскажите, в каком состоянии, в каких условиях он содержится?
Гена, в общем-то, морально у него состояние прежнее. Он очень укрепился в духе после того, как выступил на суде и отказался от своих данных под пытками показаниями. Но на него сейчас такое давление осуществляется серьезное. Оно связано не с пытками, не с какими-то там угрозами, с общим пребыванием в тяжелых условиях вот в этой колонии. Помимо того, что там сама по себе колония тяжелая, это колония строгого режима, там еще его перевели на специально на строгие условия содержания. Это он находится в закрытом помещении.
Но для этого должны быть какие-то причины, как-то официальные причины какие-то есть?
Да, официальная причина была в самом начале. Якобы у него, выполняющий обязанности начальника колонии, нашел в самом начале, как только он прибыл в колонию, кусочек лезвия. Он засунул ему руку в клапан и вытащил оттуда половинку лезвия из этого клапана. Это вот только Гена туда приехал. И за это его признали злостным нарушителем дисциплины и сразу отправили вот на эти строгие условия содержания. Но помимо этого, ему объявляют еще взыскания. У него всего их 6 сейчас на ровном месте. Там буквально ему не дают молиться, ему не дают переводчика. Ну, дискриминируют именно потому, что он владеет украинским языком хорошо, не предоставляют документы на украинском языке, ему не оказывают в должной мере медицинскую помощь, его не обеспечивают положенными продуктами и товарами первой необходимости, которые он может купить дополнительно. И, в общем-то, очень много ему создают проблем, таких повседневных, достаточно тяжелых.
Если я не ошибаюсь, вот за неправильную, заправленную постель даже можно там получить взыскание, да?
Ну, ему объявляли взыскание за то, что у него якобы не было бирки с именем на его одежде. Точнее, он шел из умывальника, делал сам себе перевязку. Ему должны делать перевязку, перевязку не делали, выдавали там периодически то мазь, то бинт. И он делал сам себе перевязку и шел из умывальника вот с перевязанным плечом, с голым торсом, да. И за то, что у него не было бирки, за то, что он был одет не по форме, ему объявили взыскание, выговор.
Ольга, а вы когда видели в последний раз Геннадия?
Я видела в конце октября. У нас было трехдневное свидание. Это по законодательству Российской Федерации положено, когда осужденный прибывает в колонию, ему положено долгосрочное свидание.
Расскажите нашим слушателям, чем Геннадий занимался вот перед этими событиями весны 2014 года и что он делал, собственно, когда началась аннексия Крыма.
Гена закончил Таврический национальный университет факультет правоведения. По специальности работать он не стал, и он занимался вплоть до задержания фотографии, он был фотографом, снимал различные мероприятия.
А как был задержан Геннадий? Потому что вот про Олега Сенцова мы знаем, что он фактически был задержан, но его задержание было оформлено только спустя сутки, пока из него пытались как-то вытащить какие-то признательные показания. Вот как это с Геннадием происходило?
Если честно, я до сих пор не знаю, где его на самом деле задержали, потому что адвокат по назначению, который вот сначала был за ним закреплен, он сначала одну версию говорил, потом другую версию говорил, потом в каком-то документе я прочитала, что все-таки задержание было дома. Поэтому, ну, очевидцы говорят, что его задержали в парке, когда он шел на парад Победы 9 мая стоять в ленту памяти.
Ну, вот эта вот история, да, вот эти обвинения в адрес Геннадия о том, что он вот с этими другими крымскими ребятами, с Олегом Сенцовым, Сашей Кольченко и Алексеем Чернеевым, они там сколотили какую-то группировку там под руководством правого сектора, готовили теракт. Вот вы же знакомы с материалами дела. Что вам там показалось самое абсурдное, самое такое, что не стыкуется с законами логики и здравым смыслом.
А там вообще логики нет. Там не приходится об этом говорить, потому что все не стыкуется, ни один факт не подтверждается, и просто это все, как все говорят, шито белыми нитками.
А из всех крымских политзаключенных Геннадий Афанасьев – это практически самое медийное лицо, ему посвящено огромное количество флешмобов, акций, но мы вот видели там как с днем рождения Геннадия поздравляют. А что вы планируете еще делать для того, чтобы привлечь внимание людей? Насколько важно привлекать внимание людей к истории крымских политических заключенных, и насколько это сможет облегчить их судьбу сейчас?
Привлечение внимания очень важно, потому что в том числе и при помощи мирового сообщества мы надеемся на то, что ребят удастся вернуть. А для ребят это важно тем, что им пишут письма, их поддерживают. И письма являются единственной ниточкой связи их сейчас с обществом, с внешним миром, поэтому они им радуются, и, конечно, это для них очень важно.
А вот земляки из Крыма пишут письма ребятам?
Пишут, но не так много, но пишут. И очень много его друзей, ребят, их друзей уже просто выехали из Крыма.
Ну, а вообще вот в Крыму, вы же в Крыму живете,
да?
Вот после того, как произошла эта история, после того, как, ну, все же знают, что Геннадий ваш сын, мы знаем, как в Крыму относятся к людям, которые настроены проукраински, ну, вот как большинство относится к таким людям. В вашей жизни что-то поменялось, вот отношение к вам? К маме Геннадия Афанасьева?
Да нет, ничего не поменялось, никакого давления я не чувствую. И те люди, которые знали Гену и которые что-то анализируют, то они, конечно, все равно поддерживают, и Гену поддерживают, и меня.
А к Гене отношение изменилось после того, как он на суде сказал, что вот эти все признательные показания он давал под пытками фактически?
Ну, был один такой случай, когда я пришла в школу, просила характеристику в школе, и в школе отказались давать характеристику на Гена, хотя он всегда был на хорошем счету. А так, как бы, друзья нет. Друзья все поддерживают и ждут, и верят в него.
А почему? Чем объяснили то, что не дали характеристику?
Я думаю, что просто побоялись.
Ясно. Тогда вот еще такой вопрос. Что делает украинская власть для того, чтобы защитить украинских граждан, которые оказались в Крыму и оказались вот в той ситуации, в которой оказался Гена Афанасьев? Потому что это как раз вот такие истории о том, как наша страна может защитить своих граждан.
В последнее время у нас было несколько встреч с Министерством иностранных дел, с Министерством юстиции, и, ну, вот мы все родственники политзаключенных, адвокаты, наблюдаем такую тенденцию помощи, сочувствия, разработки каких-то определенных действий и планов со стороны министерств. То есть мы, конечно, надеемся на них и, ну, видим конструктив.
Александр, а вы как защитник Геннадия?
Ну, мы не видели абсолютно никаких шагов до последнего времени, до того, как Геннадий попал в колонию. После этого Гена и мама его обратились к украинским властям. Гена написал прошение на президента, заявление в Министерстве иностранных дел. И с этого момента чиновники украинские начали предпринимать достаточно активные шаги. Ну, я отмечу, что его Гену, в общем-то, впервые посетил консул. Он ездил туда специально в колонию. Затем были решены вопросы с некоторой, там, с финансовой помощью. Была направлена нота в посольство Российской Федерации, да, в связи с проблемами Геннадия Афанасьева. Сейчас идут Украина и украинские чиновники ищут пути различные, и они обговариваются с родственниками, потому что не все пути могут быть приемлемы как для родственников, так и для Украины, именно вот в связи с обменом или иными какими-то механизмами. И у родственников спрашивают, и у адвокатов, то есть насколько приемлемо это будет там, насколько приемлемо, допустим, написать прошение на помилование у президента Путина, да, вот. И эти все вопросы стараются обговаривать и показывают, какие есть варианты. В общем-то, к сожалению, у этого диалога есть две стороны. Есть Россия, которая пока вообще ни в какой диалог не вступает, она только давит на наших ребят. Вот. Но, мне кажется, Украина начала шевелиться. И не меньше, и не маленькую роль в этом играют именно средства массовой информации, общественное мнение, которое давит на украинских чиновников.
А поступали ли с какой-то из двух сторон предложения об обмене наших политзаключенных?
Ну, нас вчера опять заверили, что Геннадий и ребята Сенцов, Кольченко находятся в списке на обмен именно по минским договоренностям, что они там пофамильно. Но, однако, Россия этого якобы не выполняет.
А когда это может теоретически произойти? То есть, я просто не знаю, как выглядят там эти списки. Это в плане какой-то очередности или как?
Ну, я так понимаю, там все на всех. Когда прогнозировать вообще невозможно. Это может быть послезавтра, да, если появится политическая воля со стороны России, и может быть через 10 лет.
Ну, а вы как считаете, можно ли обжаловать сейчас дело Геннадия вот, в связи с тем, что он заявил о том, что он давал вот эти признательные показания под пытками? Вот какова дальнейшая перспектива?
Ну, мы ряд шагов предпринимаем юридических, и мы обжаловали в кассационном порядке в Верховный суд Российской Федерации. К сожалению, нашу жалобу отклонили, вообще даже не исследовав дело, в связи с тем, что были применены пытки, в связи с тем, что Геннадий отказался и не выполнил сделку со следствием, это железный юридический аргумент для отмены приговора и пересмотра дела. Верховный суд вообще там за 2 недели даже не удосужился истребовать дело, просто нам отказали. Понятно, что это решение не юридическое, а политическое. Вот. Мы еще определенный ряд шагов предпринимаем. Мы подали иск, и он будет рассмотрен Сыктывкарским городским судом об удаленности пребывания, о чрезмерной удаленности пребывания и отбывания наказания Геннадия в Сыктывкаре. То есть есть колонии в Краснодаре, колонии строгого режима, пожалуйста, вы можете отбывать, тогда мама может хотя бы свободно к нему ездить и свободно письма отправлять, а не ездить за несколько тысяч километров в эту тундру, в тайгу, искать Гену.
Учитывая, что это дело называют политически мотивированным, ну, и мы видим, в принципе, очень много признаков того, что оно политически мотивировано, вот какова судьба вот этих вот исков, ну, допустим, перевести, да, в более доступное место содержания? Как вы считаете, пойдут навстречу в этих вопросах вам?
Ну, мы же прекрасно понимаем, во-первых, систему правосудия, да, которая очень кривая в Российской Федерации, и мы делаем все с прицелом на Европейский суд по правам человека. То есть в Европейском суде сложилась достаточно четкая практика. Впервые эта вот проблема удаленности отбывания наказания была затронута в деле Ходорковского, когда его отправили в колонию Краснокаменск, и Европейский суд признал, что фактически такая удаленность, она ничем не мотивирована, Россия не смогла ничего доказать, и было вынесено решение в пользу семьи Ходорковского. Я знаю, что буквально вот в 2015 году Украина проиграла аналогичное дело, и тоже человек был отправлен за 1000 километров где-то здесь по Украине, и его... И признали, что это нарушение конвенции. Мы видим хорошую перспективу в Европейском суде по правам человека и думаем, что, по крайней мере, если Россия не выполнит это решение, будет выполнена какая-то назначенная компенсация, будет признано нарушение Европейской конвенции. Но это как бы один из наших способов юридической защиты Геннадия. И вот немножко возвращаясь к тому вопросу по поводу медийной поддержки. Вы знаете, у российских властей, в общем-то, одна... большая забота, это то, чтобы Гена и ребята Сенцов, Кольченко, они куда-то уехали, и про них все забыли, они сгинули, и тогда это всем будет удобно, они получили по 7 лет, может быть, там еще там 7, 10, 20, может быть, еще кто-то что-то получит за побег там из-под стражи, да, вот, у нас задача совершенно другая, мы хотим, чтобы они не, и чтобы их не забыли, и чтобы они не сгинули там где-то в этой коме глуши, потому что там достаточно тяжело.
Это радио «Крым Реалии». Мы говорим о крымском политическом заключенном Геннадии Афанасьеве с его мамой Ольгой Афанасьевой и адвокатом Александром Попковым.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ну вот хотелось бы еще раз спросить о том, как сейчас чувствует себя Геннадий. С кем он сидит в камере сейчас? Кто эти люди, по каким, может быть, статьям они осуждены?
Там не камера, там такой барак, да, общий отряд для тех, кто признан злостными нарушителями. И их там более 50 человек. Они находятся в определенном этом бараке. На днем закрывается спальное помещение, они находятся вот как бы на ограниченной территории, там 100 квадратных метров, ходят из угла в угол, ничем не занимаясь. Люди все разные, то есть мы не исключаем то, что на Гену давят и через них. Ну, он, естественно, об этом не хочет распространяться, но при этом он говорит, что в тюрьме, как ни удивительно, в тюрьме очень много порядочных людей и очень много нормальных людей, которые... и поддерживают друг друга, и поддерживают его, и он находит поддержку, то есть нет такого какого-то, что все против него, да, возможно, пытаются настроить против него в связи с тем, что он очень активно пишет жалобы, он активно борется против каких-то притеснений, там, проблемы с медициной, не только в отношении него, то есть в отношении всех заключенных. Люди все разные, но при этом он находит поддержку и общается с многими людьми, и они ему помогают, и он старается чем-то помочь.
Давайте попробуем смоделировать такую ситуацию. Допустим, вот действительно случилось это, и наших ребят обменяли по Минским соглашениям. Вот Геннадий выходит, получается. Что дальше? Дальше будут какие-то суды, будут какие-то разбирательства вот в Европейском суде. Что дальше будет?
Мне тяжело моделировать, потому что мы исходим из текущей ситуации, и все остальные решения будут приниматься потом. И это уже отойдет на второй план, потому что сейчас у нас на первом плане, в общем-то, вызволение, и вся юридическая работа на это направлена. А что будет потом, мы, естественно, будем продолжать те кейсы, которые будут к тому времени в Европейском суде по правам человека, потому что то, что он отбывает сейчас наказание, допустим, далеко, это уже никуда не уйдет, и за это должна будет быть выплачена компенсация. За то, что ему не дают нормальной медицины и не обеспечивают этой медициной, он заживо гниет фактически, да, у него проблемы с плечом, то за это тоже должна быть некая компенсация. За то, что его там в автозаке...
Какое сейчас ему лечение необходимо вот в связи с его проблемой с плечом?
Ну, мы надеемся, что все-таки уже вот начинается у него выздоровление именно с этим, с этой инфекцией, которая попала ему в область плеча. То есть ему необходим курс антибиотиков, да, пропить, да, чтобы убить эту инфекцию. Ему выдают там 2 таблетки раз в неделю. Но, естественно, что это никаким курсом не назовешь, это только ухудшает ситуацию. Ему нужна мазь некая, чтобы вытягивать эту инфекцию. Опять же, это обеспечивается там через пень-колоду.
И я вас перебил, вы говорили о происшествии в автозаке с Геннадием.
Он ездил, его этапировали и из Ростова, когда он ехал месяц в коме, и когда его недавно отправляли в больницу, в которой ничего не сделали, никаких обследований не проводили, везут их в очень тяжелых и, ну, таких невыносимых условиях, то есть загоняют их там 8-10 человек в купе, да, грубо говоря, да, такое некое купе, и без матрасов, без воды, без нормального туалета, там два раза в сутки выводят. Их везут, да, там сутки, двое, либо на морозе, либо на жаре, в общем, достаточно тяжелые условия, но это, понятно, делается специально для того, чтобы еще более угнетать и еще более оказывать давление.
Ну, насколько я понимаю, насколько я знаю, нашим крымским политзаключенным можно написать письмо и их поддержать морально. Но вот как быть тем, кто хочет не только морально поддержать, но и там каких-то купить лекарств, может быть, продуктов или что-то еще? Есть ли такая возможность?
К сожалению, у нас с этим проблема, потому что из-за того, что он находится в строгих условиях содержания, у нас жестко лимитировано количество посылок и бандеролей. И чтобы послать заключенному, любому заключенному бандероль, заключенный должен утвердить у начальства колонии перечень лекарств. Поэтому самостоятельно люди не могут посылать лекарства, потому что они просто не знают, что посылать.
Понятно. Я вот еще о чем хотел спросить. Вот этих политзаключенных наших крымских по так называемому делу Сенцова четверо. Да, четвертый это Алексей Черняк, о котором говорят мало, потому что ну, он пошел на сделку со следствием и, в принципе, от нее, получается, не отказался. Общаетесь ли вы с родителями Алексея? Как, может быть, вы знаете, что там с ним происходит, в каких условиях он сейчас содержится?
К сожалению, мы ничего не знаем. В Министерстве иностранных дел или, по-моему, или из какого-то другого источника, я узнала, что якобы он находится в Магадане сейчас. Мама Алексея Черняка с журналистами на связь не выходит, телефонные трубку не поднимает. И когда я вот у активистов спрашивала, почему же об Алексее Черняке ничего не задается, никаких вопросов, никакой информации не выдается и не ищут его, мне это объяснили так, что сам Алексей отказался от общения и сказал, не трогайте меня, я себе спокойно досижу и выйду. И...
Ну вот мы видим, как, в принципе, вот эта вот история с Геннадием и Алексеем, которые изначально пошли на сделку со следствием, она еще история о том, как в Крыму проходят следственные действия, и что происходит, если защитником сначала становится адвокат по назначению. Вот можно ли практический совет? Вот если вдруг что-то случилось, и вам предлагают адвоката по назначению, как от этого обезопаситься? Ну, потому что вот мы видим, что приводит, к чему приводит адвокат по назначению в Крыму.
К сожалению, бывает и не по назначению, только адвокаты такие ситуации. Вы знаете, вот в Российской Федерации порядка 40 адвокатов буквально неделю назад обратились Федеральную палату адвокатов с просьбой или с таким требованием в самой структуре адвокатской, в самой палате адвокатов навести порядок, потому что мы понимаем, что никто, кроме адвокатов, не решит этот вопрос с этими бегунками, с этими людьми, которые работают фактически на следствие. И Федеральная палата, в общем-то, достаточно хорошо отреагировала. Она пытается сейчас упорядочить какой-то порядок, чтобы адвокаты по назначению сами искали, есть ли у человека адвокат по соглашению или нет. Что касается людей, здесь очень сложно давать совет, но единственный какой-то некий выбор и единственная гарантия того, что вы можете себя каким-то образом обезопасить, это у людей, которые находятся в группе риска, у активистов, у каких-то связанных с политическим, у журналистов, в том числе на территории Российской Федерации, людей должны быть некие адвокаты, я не знаю, по соглашению или по договоренности. Вот, допустим, я работаю в Сочи, я знаю круг активистов, которые находятся в группе риска. И они знают мой телефон. И в случае чего они сразу звонят, они требуют, и в том числе меня даже один раз, ну, два раза задерживали наших ребят, мне звонили из полиции и говорили, что вот требуют этого адвоката. И вот это единственная ситуация, знать номер телефона одного, лучше двух адвокатов, которые вступятся за вас в тяжелой ситуации.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о крымчанине, политическом заключенным Геннадия Афанасьева с его мамой Ольгой и адвокатом Александром Попковым. В студии для вас работал Сергей Макрушин. До встречи.